сможете, раздадите там по группам. Каждая группа должна иметь, ну, кто хочет, что припадает. Просто забудьте. На что сразу хочу обратить ваше внимание. Есть вопросы, не знание ответов на которые это автоматически не зачем. То есть это не значит, что остальное можно не знать. Но, по крайней мере, я могу разговаривать, так сказать, если там какие-то не очень глубокие знания скажем. Если вы не отвечаете на вопросы, связанные с машинами Бэггиджа, или на вопросы, связанные с Чебышовым, его многочисленно, то я просто не разговариваю. Разумеется, я не разговариваю, если нет ведения дипломной работы по спортивной научной работе. Это можете даже просто не сказать. Тем не менее, сроки зачета. Я принес числа, я принес листочек, на котором я, значит, записал, какие дни выделены аудитории для зачета. Вы должны будете внести свои предложения, соответственно. Так, скажем, суббота это 6 и 13 декабря, разумеется, с 10:30. Ой, аудитория, я сейчас не записал, но... Я посмотрю. Затем, значит, понедельник 8-15. Это с 14:30 аудитория вот эта, P8A. А почему 14:30? Это я не знаю. А, нет, правильно, это будет. Так. Вторник. Девятого 16. Это 8:45. Аудитория 790. Вот, в принципе, я могу вот это время выделить. У меня как какого это получается? По-моему, 11. Вторник, 9-11. Ну, скажем, четверг 11 числа. Ну, вот время с 12:15. Вот такие дни. Значит, вы каждый из групп мне предлагает не менее двух вариантов, чтобы я мог выбрать то, которое удобно. Так, ну, чтобы можно было распределить более-менее равномерно. Кроме того, значит, есть группа иностранных учащихся, которых я иногда вдруг каких-то денег вижу. Вот. Они все в один день тоже какой-то должны ко мне прийти. Какая система зачета для них, вы узнаете у Любовь Николаевны Парчевской. Магистранты иностранцы узнают у Любовь Николаевны Парчевской форму сдачи зачета. Организационные вопросы есть? Значит, сколько мне осталось лекции прочитать, так пойдет. Значит, я вам посмотрю, что сегодня получится. Следующий четверг. Лекцию прочитает опять Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Юрьевич Волканов. Значит, он прочитает лекцию более-менее о современном состоянии и о основоположниках теоретического программирования. Ну, по крайней мере, так мы с ним договаривались. Вот. Это, скажу, если я сегодня все остальное прочитаю, то тогда 27-го это будет последняя лекция, после чего будут вот эти зачеты. Вот сроки мне желательно получить сегодня, по окончании лекции, или в перерыве, или по окончании. У меня от каждой группы, начиная с 20-й группы и кончая 28-й, дает свое предложение. Если от какой-то группы предложений не поступает, я волен сам назначать. То, что здесь заведомо не все группы представлены, это не очевидно. Ну, значит, это успешно собирал. Я автоматически назначаю тот срок, который представляется. Вот это организационный момент. Есть вопросы?
Да.
Ну, можно, пожалуйста. Значит, поскольку вы уже большие маленькие девочки и мальчики, то есть большие девочки и мальчики, вот вы знаете, что такое научная работа. По крайней мере, если вы не написали научную работу, если вы не писали, то это читаете. Значит, вы читали заведомо какие-нибудь статьи. Любая статья, если это нормальная статья, серьезная статья, имеет некую преамбулу, в которой говорится, источник, то есть откуда возникли гуманитарные проблемы. Стало быть, какую цель ставите вы перед собой в своей научной работе? Что вам нужно достигнуть и что вы собираетесь? Да? Итак, значит, вот это то, что обязательно есть в бюллетене в любую научную работу. И информация о том, откуда возникла эта задача, насколько она актуальна, что сделано для вас в этом направлении, что собирается сделать в этом направлении, и чем это лучше, чем то, что было сделано для вас. Что вы уже успели это сделать, и что вы собираетесь сделать к окончанию вашей дипломной работы. К этому должен быть обязательно приложен список литературы, обязательно, которой вы пользуетесь. Со ссылками, да. Ну, насчет полного отбора, значит, я, это, знаете, это как диссертация, или еще лучше сказать, как она так, как автореферат. Когда мне показывают на отзыв реферат, содержащий 30 страниц, я понимаю, что работа получается. Нормальный реферат должен содержать порядка 15 страниц. Так и у вас, в ведении дипломной работы, мне давали введение на 80 страниц. Я не припомню, было. Какова же тогда дипломная работа, если ее введение 80 страниц? Ну, это была вода сплошная. Значит, естественно, что должны просто... Вот, суд делает ваш, суд делает. Объем введения ремонтирован, но вы не ремонтируете, чтобы на 6 страницах докторскую диссертацию излагать. Может, я вас обидел? Сказав, что вы не Эйнштейн, но вы посмотрите. У Эйнштейна было несколько страниц докторской. Так, значит, я думаю, что где-то нормально страница 8-12, вот так вот. Содержательного, но, естественно, отчета, это вторично, но это нормально читать, чтобы удобно Ларин было читать. Сейчас уже от руки поедем, никто не пишет. Раньше я получал все прописанные изменения, сейчас. Потом машины писанные, теперь уже электронно писанные машины, если пишут. Ведение. Я ответил на вопрос. Но насколько это возможно? Я естественно понимаю, что все зависит от сущности вашей работы. Но еще раз говорю, что вашу работу обязательно можно прочитать, одобрить и завизировать ваш научный руководитель. Обязательно. Он несет ответственность за то, что у вас там написано. И если там написано что-нибудь несуразное, он будет иметь приватную беседу со своим начальством. Пока. Зачем ему? Всем это известно, это обсуждается потом на сайте, что какая-то работа плохая. Иногда эта работа бывает плохая. Я вам говорю то, что очень наглядно не полагается говорить. Ну, я уже имею право, наверное, такие вещи. Что не всегда виноваться будет. Иногда виноваться должно быть виноваться. Пойдет принести дипломную работу, поскольку не адекватно. Не соответствующий уровень будет. Но мы сейчас будем сейчас, чем в апреле. Бывало такое? Бывало. Чаще всего это связано с тем, что руководитель не сотрудник факультета, а сотрудник какого-нибудь учреждения, ну, сотрудничающего с факультетом и не очень хорошо представляющего уровень требований дипломной работы Московского университета. работу составляет такую полезную, примитивную программу. Никакого научного, никакой научной ценности не представляющей. Это работа нужная для тех, кто ее просит, как научный руководитель, который работает в каком-то мире, ему это нужна работа. Но это не нужно московскому. Такое бывает, бывает. Поэтому мы сейчас уже стараемся на этом уровне это посмотреть и сообщить вашему научному руководителю. Ребята, давайте срочно что-то переориентируйтесь. Пока есть время, а это время не мало. Но еще декабрь все-таки не маленький. Есть еще вопросы? Нет вопросов. Хорошо. Тогда я продолжу свой рассказ о Петербургской математической школе. А именно, значит, я рассказывал о Петре Львовиче Чебышеве, о его неоценимом вкладе в науку, о том признании, которое он получил во всем мире своими фундаментальными пионерскими работами в основных направлениях прикладной математики, что он возродил реноме теории вероятности, что он очень много сделал в теории чисел, теории интегрирования, и что самое главное, теории приближения к массе. Тут его заслуги переоценить просто невозможно. Кроме того, он вырастил целую плеяду талантливых учеников, о некоторых из которых я сегодня как раз собираюсь говорить. Одним из таких учеников был Андрей Андреевич Марков, старший. Марков много. Вот один из непосредственно ученик Пафнутия Львовича Чебышева, Андрей Андреевич Марков, старший. Он родился в 1856 году, умер в 1922 году, родился в Рязанской губернии, в семье сельского дьякона, но очень посвященного дьякона. Достаточно сказать, что у него судьба из дьякона достаточно любопытна. Из дьякона он потом стал достаточно известным адвокатом. Значит, Марков поступил в Петербургский университет в то замечательное время, когда там лекции читал Пафнутий Львович Чебышев и попал под его очень серьезное научное влияние. Заинтересовался теми проблемами, которыми интересовался Чебышев. Хотя сказать так, что если начинать с его там детства, его отрочества и так далее, он особыми талантами или усердием не блистал. Вот раскрылся он, очень серьезно раскрылся именно тогда, когда стал работать вместе с Чебышевым. Уже в студенческие годы он проявил достаточно большую активность математическую, и за дипломную работу об интегрировании дифференциальных уравнений с помощью непрерывных дробей получил золотую медаль. Вот тогда в университете вот так вот отмечали наилучшие работы. Затем он активно занялся педагогической деятельностью и написанием учебных пособий по тем разделам математики, которые в то время были наиболее актуальны. Ну, во-первых, по теории вероятности написал учебное пособие, которое на протяжении многих лет было, собственно, единственным и классическим учебным пособием по теории вероятности в России. Затем он написал книжку об исчислении конечных разностей. Но я немножко заулыбался по той простой причине, что в то время этот предмет как-то рассматривался как не очень серьезный, над ним много реализировали, в частности, эту работу близких Маркову кругах называли не об исчислении конечных разностей, а об исчислении разных конечностей. Вот. Но, тем не менее, работа была очень серьезная, переведена на многие языки и пользовалась большим успехом за рубежом. И эта работа, так же, как и учебник по теории вероятности. Вот. Затем, значит, он, естественно, профессор, академик. Ну, может быть, несколько слов надо сказать о том, что и очень с яркой, выраженной, такой активной гражданской позицией. Ну, в частности, это выражалось в том, что когда Горького не приняли в Академию, то он попросил его очистить из Академии наук. Когда церковь отлучила, Синод отлучил Толстого от церкви, он попросил его отлучить от церкви. Значит, вот, кроме того, активно боролся с некими ретроградами в образовании, ну, был такой Некрасов, ну ладно, не стоит он того, чтобы много говорить. Ну, так сказать, вот и Марков, и Лифунов, и многие другие, серьезные математики, активно боролись за прогрессивную систему образования высших учебных заведений. Вот, значит, он занимался очень многими, достаточно широким кругом проблем математики. Это и дифференциальные уравнения, и теория функций, теория вероятностей, теория приближения функций. Он получил некие интересные оценки, но скажем так, он получил очень любопытную оценку для производной. Значит, если многочлен bn от x на отрезке AB имеет максимум m, ограничен, верхняя грань его m большое, то есть если максимум bn от x модуля на отрезке AB, скажем, равен m, то bn от x меньше или равно 2mn квадрат разделить на b минус a. Причем оценка это очень точная. Для многочлена, уклоняющегося от нуля, чебушевского многочлена, косинус от n от косинус x, она просто достигается точно на отрезке минус 1, 1. И там вот просто будет n квадрат. Вот. Значит, ну естественно, пользуясь этим делом, можно это и продолжить. Но поскольку мы теперь знаем границу для первой производной, то можно считать это как m для первой производной, тем самым получить отсечку для второй производной, подставить в качестве m вот это значение. А затем и для третьей производной, для четвертой и так далее. То есть для r-той производной можно получить оценку такого рода, значит, m на 2 в степени r на b минус a в степени r на n квадрат, n минус единица в квадрате и так далее, n минус r плюс 1 в квадрате. Ну вот эта оценка получена была Андреем Андреевичем Марковым для производной многочлена. Кстати, брат его получил немножечко другую оценку. Ну, брат тоже очень плохой математик, но не такой знаменитый, как Андрей Андреевич, Владимир Андреевич, Марков. Тоже занимался близкими проблемами по оценке многочленов и их производных. Значит, работы по анализу относятся к теории непрерывных дробей. Я вам сказал, что именно с этого он начинал свою творческую деятельность и получил золотую медаль еще, как только окончил Московский университет, физико-математический факультет Московского университета. Значит, теория вероятности.
Московский университет закончил?
Нет, Петербургский. Я сказал Московский?
Да.
Петербургский. Оговорился, спасибо. Чебышев окончил Московский университет. Хотелось бы, конечно, чтобы Марков окончил Московский. Марков окончил Петербургский университет, где лекции читал Чебышев, который перешел туда в 1847 году. Вот, ну ладно. Хорошо, и теперь дальше. Теория вероятности. Наибольший вклад Марков внес, конечно, в теорию вероятности. Во-первых, он продолжил начатое Чебышевым дело по исследованию вопросов, связанных с законом больших чисел и центральной теорией теоретики. Я вам сказал, что Чебышев предложил некий новый метод, метод моментов для доказательства центральной предельной теоремы. Но предложил этот метод, но не стал его особенно развивать и углублять, в надежде на то, что ученики это сделают. Так оно и произошло. Значит, Марков, Андрей Андреевич Марков, блестяще воспользовался идеями Чебышева и великолепно тонкими, изящными. Не сказать, что слишком элементарными методами, но тем не менее сумел эту теорему доказать. И, собственно, достаточно долгий период лучшие доказательства никто не мог, пока этим серьезно занялся Александр Михайлович Горбунов. Вот. Что мне хотелось бы отметить в работах Маркова? Он внес огромный вклад в изучение так называемых стохастических процессов. Последовательность сумм зависимых случайных величин. Не независимых, зависимых случайных величин. Дело в том, что ведь случайная величина не всегда бывает независимыми. Ну, например, трудно считать, что колония бактерий в каждый момент не зависит от количества бактерий в предыдущий момент. Или, скажем, крепость какого-нибудь участка нити не зависит от крепости соседнего участка и так далее. Величины эти случайные, но тем не менее нельзя считать их независимыми. И вот он исследовал суммы зависимых случайных величин, как он говорил, связанных в цепи. И отсюда пошло название, которое дал, конечно же, не Марков, цепи Маркова. Цепи названия Маркова, а цепи Маркова, название. Значит, если некоторая система, некоторый дискретный момент ТКТ, вероятность, находится в состоянии омега и Т, а в следующий момент ТК плюс первое, она находится в состоянии омега Ж, что вероятность перехода из одного состояния в другое, пусть будет некоторый P и G. И вот получается матрица таких вот вероятностей. И Марков как раз исследовал вот такого рода матрицы. При этом он различал следующие случаи. Если состояние некоторой системы в какой-то момент зависит только от состояния системы в предшествующий момент, то это простые цепи. А если еще и зависит не только от предшествующих, но от предшествующих, то есть от некоторых предыдущих, то это уже сложность. И он показал, что наиболее сложные теоремы, даже для сложных цепей Маркова, формулируются близко к тому, как это было для схемы даже независимых случайных величин. Вот изучение такого, это проблемы, связанные с элементарными частицами, диффузионные процессы. И прочее. Вот такие процессы, они оказываются достаточно широко распространены, но тем не менее, Маркову для подтверждения своей теории не хватало материала, а может быть, если быть честным, на мой взгляд, может быть, не хватало, так сказать, вот знакомства с соответствующими физическими процессами. Поэтому он иллюстрировал свои результаты на литературных творениях, скажем, на последовательности гласных и согласных букв Евгения Онегине, изучал в детстве годы Багрового внука и так далее. Вот такие. То, что ему было ясно и понятно. Но в дальнейшем эти процессы самым серьезным образом изучал, исследовал и поставил на очень высокий уровень Андрей Николаевич Холмогоров. Теория стохастических процессов, теория цепей Маркова и так далее. И они нашли применение, уже самое широкое применение в физике, квантовой физике, в ядерной физике, в
теории элементарных частиц и так далее, и так далее. Значит, вот то, что мне хотелось бы сказать об Андрее Андреевиче Маркове старшем. Мне сегодня придется сказать об Андрее Андреевиче Маркове младшем, имя которого вам тоже знакомо, но хотя бы по нормальному алгоритму Маркова. Вот. Ну, я думаю, что цвете Маркова вы тоже должны были в теории вероятности. Так, следующий выдающийся личность, о котором я обязательно хотел сегодня рассказать, тоже один из лучших, любимейших учеников Павла Григорьевича Чебышева, это Ляпунов. Александр Михайлович Ляпунов. Он жил с 1857 по 1918 год. Он тоже был студентом, слушавшим лекции Чебышева, был его любимым учеником. В отличие от Маркова, он с детских лет был такой, ну как бы сказать, исключительно целеустремленный молодой человек, который всегда знал, что цель его жизни – наука. Ну, в общем, и только наука. Знаете, вот если когда-то в кино в каких-нибудь делают попытку показать ученого, отрешенного от мира, поглощенного в свою науку и так далее, ну вот тогда, наверное, надо было брать за образец Александра Михайловича Ляпунова, работавшего по 20 часов в сутки, до глубокой ночи, он мог работать до 4 утра, а в 8 уже встать и снова начинать работать. Вот такого он был всю жизнь. Чрезвычайно добросовестный, чрезвычайно целеустремленный, невероятно талантливый, исключительно эрудированный, очень многосторонний, не боявшийся никаких сложностей в науке. Он поступил тоже в Петербургский университет, тоже очень быстро отличился уже в студенческих, своими студенческими работами, тоже был награжден золотой медалью за студенческую работу и оставлен в Петербургском университете для подготовки к профессорскому званию. Ну так вот тогда это называлось, подготовка к профессорскому званию. На самом деле, значит, он получил от Чебышева предложение заняться некой серьезнейшей математической проблемой об устойчивости и равновесии движения жидкости. Задача, которую Чебышев предлагал уже до этого многим своим ученикам, но не получал на это отклика. Как-то Чебышев считал, что задача очень сложна, очень сложна. Но он считал даже, что вот настоящий математик, которым он, безусловно, впечатлял своего ученика Ляпунова, должны браться именно за такие задачи с невероятной сложностью. Значит, откуда взялась эта задача? Вообще, кому нужна эта самая теория устойчивости, равновесия и вращающейся жидкости? Ну, прежде всего, это возникла задача из астрономия. История создания планетных тел. Все планетные тела на самом деле аккумулируют некие капельки жидкости, которые в процессе вращения слипаются, образуются громадные тела определенной конфигурации, такой конфигурации, которая должна находиться в состоянии равновесия и быть устойчивой для того, чтобы она сохранялась. Вот какие же тела устойчивы, какие неустойчивы, вот эта проблема интересовала Ляпунова на протяжении всей его творческой жизни. Он не значит, что он как начал этим заниматься, так и жить, только этим занимался. Так, если говорить хронологически, то где-то в начале своей творческой деятельности и потом в конце своей творческой деятельности он занимался этими проблемами очень и очень серьезно. Что касается его биографических моментов, то, значит, ему предложили работать в Харьковском университете, куда он и приехал. Не надо понимать Ляпунова. Он два года занимался только тем, что готовил конспекты лекций, которым предстояло
читать. Он занимался, конечно, и научной работой, но он не приступал к чтению лекций, к работе со студентами, пока он не был абсолютно уверен в том, что его лекции достойны того, чтобы можно было делиться этими знаниями. Вот он весь такой. Вот, кстати, про его отношения со студентами, значит, ходили такие легенды, что студенты его очень любили. Они чувствовали в нем вот, действительно недюжинный ум. Это было очевидно, что он был намного выше того, с кем они привыкли общаться. Это вызывало у них какой-то священный трепет и поклонение. И они боялись задавать ему научные вопросы на лекции. Вплоть до того, что они в конце концов выбирали для себя самого умного, давали ему те вопросы, которые у него возникали, и этот один умный подходил с вопросами к Ляпунову, а Ляпунов всегда удивлялся. Но почему? Неужели остальным не интересно? Что только одному все не интересно. Вот. Хотя он не был сновом, не был надменным и так далее, вот как-то вот он сумел так себя поставить, что все преклонялись и искренне им восхищались. Лектор он был блестящий, и я еще раз говорю, чрезвычайно добросовестно готовился к лекциям и вещал эти лекции очень хорошо. Вот, значит, какой конкретный вопрос насчет вращающихся жидкостей? Значит, вот если... Скажем, фигуры, если предположить, что сфера является фигурой равновесия вращающейся жидкости при заданной скорости, какой-то заданной скорости омега. Если изменить эту скорость, на какой-то эпсилон, будет ли сохраняться фигура равновесия, или она как-то изменится? И вообще, какие фигуры являются фигурами равновесия вращающейся жидкости, а какие нет? Он установил, что фигуры, близкие к эллипсоидальному, являются фигурами равновесия однородной вращающейся жидкости. Если жидкость слабо неоднородна, то сферические фигуры являются фигурами равновесия. По этому поводу были большие дебаты в Европе. Более того, французская академия наук установила премию за решение этой достаточно сложной задачи. Эту премию получил некий француз Сарюс за работу не слишком точную, содержащую погрешности, и получил ее в 1840 году, нет, не в 1840, забыл в каком году, но получил он ее через 5 лет после того, вот так вот, ну, точнее, это я точно помню, через 5 лет после того, как соответствующую полную работу защитил в качестве докторской диссертации Александр Павлович. Он показал, решая соответствующие уравнения, что иногда приходится рассматривать уравнения разной степенью точности, описывающие то или иное физическое явление. Иногда достаточно первых приближений, пустыня обязаций, для того, чтобы получить достаточно четкую и точную картину явления. Иногда этого первого приближения не хватает. Не хватает иногда и второго приближения. И он каждый раз, в зависимости от того, какая рассматривалась задача, четко указывал, какой уровень точности, какой уровень приближения необходим для решения соответствующей задачи, чтобы можно было говорить как о равновесии, так и об устойчивости соответствующей схемы. То, что это оказалось очень важно, продемонстрировало жизнь. Дело в том, что в конце 19 столетия Дарвин, сын знаменитого, Дарвин, Чарльза Дарвина, он был достаточно известным астрономом. Он выдвинул свою гипотезу о
зарождении планет, основанную на решении, основанную на гипотезе, ну и даже не гипотезе, а выводах Анри Пуанкаре, замечательного французского математика, который говорил, что любые кружевидные формы, вращающиеся жидкостью, устойчивы. Он получил это, основываясь на первых приближениях, считая, что последующими можно пренебречь. Между Пуанкаре и Ляпуновым разгорелась достаточно серьезная научная дискуссия, которая закончилась полной победой Ляпунова, доказавшего несостоятельность выводов Анри Пуанкаре, и теория Дарвина-младшего лопнула. То есть Ляпунов придерживался такой точки зрения, что вот такие приблизительные, поверхностные решения сложных задач не имеют права на существование. Он же разработал и теорию устойчивости механических систем, которые на самом деле, как вы знаете, слушая курсы на нашем факультете, тоже сводятся к исследованию решения систем дифференциальных уравнений. Устойчивость по Ляпунову для вас не пустой звук. Вы знаете, что это такое. Значит, то есть он отнюдь не ограничивался только устойчивостью и равновесием вращающихся жидкостей. Теория равновесия, равновесия механических систем – это та же теория, созданная Александром Михайловичем Ляпуновым. Вот это может быть одно из главных направлений его математической деятельности. Главное, но не единственное. Я вам упомянул вскользь о том, что Марков доказал центральную предельную теорему, пользуясь методом аналитики. То есть методом предложенным Пафнутием Егоровичем Чебышевым. К этой же задаче, к этой теореме обратился Александр Михайлович Ляпунов. И своими изящными, тонкими методами, совершенно не похожими на те, которые использовал Махов, доказал центральную предельную теорему. В самых широких предположениях. То есть, пожалуй, уже со времен Ляпунова уже более широких предположений никто и не предлагал для доказательства этой теории. Значит, ну, при этом он использовал введенные ими функции, которые он назвал характеристическими. Не могу не сказать о его вкладе в решение уравнений частных производных, которые тоже были не сами по себе, а выходили из задач практики. Точнее, он, значит, изучал, исследовал свойства потенциалов от зарядов и диполей, распределенных по поверхности. При этом он ввел свое понятие, которое поверх своей поверхности, которые потом получили название поверхности Ляпунова. Ну и задача Дирихлетова уравнения Лапласа с распределением потенциала от зарядов и диполей, распределенных по поверхности. Вот эти были основные его научные направления, в которых он получил фундаментальные результаты. Это и теория вероятности, и уравнение частных производных, и, конечно же, самое главное, это теория равновесия и устойчивости как вращающихся жидкостей, так и механических систем. Умер он в 1918 году, но существом покончил с собой. Очень трагическая ситуация была, потому что его жена заболела тяжело туберкулезом, отправилась на юг, по-моему, в Одессу, дай бог памяти. Он поехал вместе с ней. И тут время, 18-й год, понятно, что это за время. До него доходят сведения, что его имение полностью разорено, сожжено, И главным образом его потрясло то, что его совершенно потрясающая, изумительная библиотека была сожжена революционными массами. То есть, в общем, у него такое было депрессивное состояние. Ну и в тот день, когда умерла его жена, он стрелялся. К сожалению, если тут применимо слово «удача», попал куда? Так что жизнь его была лучше. Он был похоронен, а третий день жил после похорон. Вот такова трагическая судьба этого великого ученого Ляпунова. Следующий персонаж, о котором я хотел бы рассказать, сын Василий Ковалевский. Безусловно, конечно, не буду лукавить, в значительной степени мне это хочется сделать, потому что это была незаурядная женщина. Незаурядная во всех отношениях. Исключительно талантливая, обаятельная, красивая, энергичная. Очень разносторонняя, прекрасно музицировала, великолепный литератор, блестящий литератор. Она писала отличные стихи, драматические произведения. Драму писала, потом автобиографического толка, романы содержательные. Очень-очень такой неспокойной, бурной жизнью. Ну, конечно же, она талантливый математик. Ну, и мало ли женщин с теми качествами, о которых я сейчас говорю, которые не понимал. Но тем не менее, так сказать, рассказываю я о ней все-таки потому, что она действительно выдающийся математик. Во всяком случае, когда она стала профессором Стокгольмского университета, то было сказано, что там не было лучших профессоров вообще любого пола на протяжении истории этого университета, чем Василий Ковалевский. Хотя ей было тогда 33 года, когда она стала профессором в Стокгольмском университете. И когда в России ей не разрешали заниматься даже с 12-летними девочками. Ну ладно, все Василий Ковалевский. Она родилась в семье отставного генерала Павла Крупковского в Москве, заведовал арсеналом московским, потом переехали под Полтаву, там у них было имение. Легенды говорят о том, что с раннего детства она проявляла удивительные математические способности и таланты. Опять же, бытует легенда о том, что в ее доме, когда делался ремонт, не хватило обоев на отклейку ее комнаты, и пошли страницы из математического анализа астроградства на отклейку этих комнат. Девочка внимательно читала, еще маленькая девочка, эти странички, и они как губка впитывала те значки, которые там написаны. Хотя вряд ли что-то в этом понимала. Но когда впоследствии с ней занимался замечательный педагог по фамилии Сарановский. И он, и она отмечает, что как будто бы она вспоминала то, что она без того все знала. По-видимому, это у нее где-то запечатлелось. И поначалу-то ее армейский папа вовсе не приветствовал занятия для девочки математикой. Но считал, что не женское это дело совершенно. Тем более, все было при ней. Все способности, таланты, необходимые для девочек светского общества, при ней присутствуют. Так нет, возле денег нужна была математика. И, в общем, по совету дяди, в конце концов, папа сдался, пускай занимается, уж раз ей хочется. И тогда вот и был приглашен этот педагог Страннолюбский, который давал ей урок математики и был потрясен ее удивительной восприимчивостью к математике, тягой к математике, способностью, талантом этой очень одаренной девочки, которая к тому же блестяще музицировала, впоследствии владела 5 европейскими языками свободно. С несомненным литературным даром и и она сама потом писала, не очень ясно, что было бы, если бы она посвятила себя не математике, а литературе. Может быть, это принесло бы ей больше успех. И, кстати, она периодически бросала математику, начинала писать свои вещи литературные, бросала литературные вещи, начинала заниматься математикой. Математика, она говорила, что многие считают, что математика – это скучная вещь, это сплошные бездумные сухие цифры. Но настоящий математик, он в душе обязательно поэт, говорила Ковалевская. Надо было получать образование. Образование математическое, да и вообще высшее образование для девушек в России не существовало. Было закрыто. Не было доступа в высшее учебное заведение девушкам. В принципе, не допускались. Единственный способ получить образование был поехать за границу в надежде на то, что в некоторых университетах, за деньги и за границей, лишь в некоторых, можно было получить доступ к лекциям профессора. Но как поехать за границу? Родители вовсе не собирались никуда ехать. Опять-таки, наиболее популярный способ попасть за границу, в то время для девушки, был учебный брак. Софья пошла по этому пути, в 18-летнем возрасте, вышла замуж за Владимира Анофриевича Ковалевского, впоследствии знаменитого палеонтолога. Ну и тогда он был уже старше ее, и в общем уже имел определенный вес и ее влияние. Они поженились и отправили свадебное путешествие. Она в Гейдельберг, Германию, он в Вену, в Австрию. Когда она попала в Гейдельберг, то оказалось, что ну, можно посещать там горькие лекции от этих профессоров. Ну, в общем, это был не тот уровень, абсолютно не тот уровень, о котором мечтала Ковалевская. Да и то, ее не пускали до тех пор, пока туда она не вызвала своего фиктивного мужа, который воспользовался своим влиянием, добился того, что ее допускали до лекции. Ну, вот она походила на эти лекции, поняла, что это не то, что ей надо что-то настоящее. А настоящее, что это Вильштрасс. Надо ехать в Германию, надо ехать в Вильштрасс. И она, опять-таки, не без помощи своего фиктивного, правда, в то время уже пошла не вполне фиктивного мужа, а в дальнейшем уж и совсем не фиктивного, отправилась в Германию. Но это была Ковалевская, просто так в Германию она не попала. Она попала в это время в Парижской коммуне. Войска членов взяли Париж. А Ковалевская, как и ее сестра Анна, были обе девушки такие очень эмоциональные, революционно настроенные. И Анна оказалась в самом пекле Парижской коммуны. В общем, она вместе со своим гражданским мужем Жаклар была в тюрьме. И Софья Ковалевская вместе с мужем устроили побег из тюрьмы Анны Жаклар. Похороны устроили. Вызвали Анну Жаклар из тюрьмы, и после этого она, значит, уже прямым ходом поехала куда? В Берлин, в Вильштрассе. Приехала она в университет. В университет ее даже на порог не пустили. Ну и что? Она поехала домой в Вильштрасс. А Вильштрасс был как раз из тех, который считал, что не женское это дело математика. Он знал, что женщине нужна, как сказать, ну, для домашнего хозяйства, для красоты, для украшения мужских глаз и так далее. Но он был очень вежливый, вежливый. Просто выглядел ее непосредственно, и он три серьезнейших задачи. Он был просто потрясен и изумлен, когда она мгновенно все это раскатала. Все эти задачи. Ему ничего не оставалось сделать, как взять ее к себе учиться. И под его руководством, на протяжении самого короткого срока, буквально за три года, в выросла выдающегося математика. Она, я не сказал, родилась в 1850 году, а это, значит, к 1874 году она уже написала три серьезнейших работы. Я начну, пожалуй, с самого главного. Тогда работы назывались очень длинными названиями, я тоже не сказал. Значит, об уравнениях в частных производствах. Речь шла о той самой задаче, о которой я упоминал, когда рассказывал о Каши. О том, что система уравнений в частных производных, соответствующая система при соответствующих начальных условиях, имеет решение, и потом и притом не пишет. Она это блестяще доказала. Следующее. О форме колец Сатурна. Это там тоже длинное название. Но она изучала работу Лапласа соответствующую и пришла к выводу, что в этой работе содержится неточность. И по правилам Лапласа, указав, какой на самом деле форм кольца Сатурна. И, наконец, о Бабелевых интегралах. Это о приведении Абелевых интегралов к интегралам электрическим. Какие разносторонние задачи. Это девушке 24 года еще не исполнилось. За эти работы по ходатайству Вейерштрасса была присвоена степень доктора философии. Ну, доктор философии никак, но по тем временам это не мог быть какая судьба. Ну, по крайней мере, доктор философии. Ну и казалось бы, вот все, свершилось, она математик, но теперь-то, наконец, она может в России добиваться успеха в том, чем она любит заниматься. Поехала в Россию. В России ее сразу поставили на место. Ни в какое учебное заведение, не только высшее, но даже в среднее, начальное, ее не пустят в качестве преподавателя. В лучшем случае она может заниматься частным образом с 8-летними девочками. Вот. Это математик европейского масштаба. Но тогда же ей было предложено Вейерштрассом, точнее Миттер-Крефлером, шведским математиком, сыгравшим достаточно серьезную роль в истории математики, предложить работать сначала в Хельсинкофе, а потом в Стокгольме. Значит, тут история не очень бурная. Дело в том, что и Владимир Анофриевич, и увлекающийся Софьер в это время попали под влияние, так сказать, своего времени. А время было смутное, то есть время быстрого и достаточно криминального обогащения. Ну, в общем, в какой-то степени напоминающее наше время. Значит, торговля недвижимостью, спекулятивные какие-то вещи и так далее. Владимир Анатольевич совершенно не был приспособлен к этому делу, втянулся по уши. И, значит, поскольку не был приспособлен, то, конечно, поговорил. Ну, я там присоединился. Если вам рассказывал Дмитрий Юрьевич про Бэббиджа, то ведь он тоже этим увлекался. Они там и всякие игры придумывали, там крестики нолик, я уж не знаю, рассказывал он или нет, и автоматы для игры, чтобы можно было выигрывать, но что-то не выигрывали. Пытался написать какой-то большой роман Бэббидж, но тоже на этом прогорел. Ну вот где-то вот что-то кончилось это очень грустно. Кончилось тем, что в какой-то момент Ковалевский не увидел выхода, другого выхода из положения, кроме как самоубийства. Покончил жизнь самоубийством. Их брак был к тому времени совершенно неэффективным, а весьма эффективным. Она стрелялась тоже. Слава Богу, осталось жив. Слава Богу, осталось жива. Ей было предложено опять-таки Юпитер Фёрн или Штрассом выехать за рубеж, ей была предложена профессорская должность в Стокгольмском новом университете. И она приняла это предложение. И стала преподавать в Стокгольмском университете. Очень успешно. Я не знаю, говорит ли вам это о чем-нибудь, но мне говорит очень многое. Было время, когда она читала 12 курсов различных студентов. Я их просто представляю, чтобы можно было читать 12 различных курсов, какая должна быть глава, чтобы все не смешалось, чтобы все это было четко в голове. И студенты ее обожают. Называли ее только наш профессор Сон. Она занималась и научной работой успешно. Опубликовала работу о прохождении луча через кристалл с двойным преломлением. Это достаточно сложное уравнение о прохождении света через кристалл с двойным преломлением. Достаточно сложная работа. Это 83-й год. А затем, опять-таки, французская академия развлекалась тем, что постоянно подбрасывала вопросы, предложила премию за решение задачи, которая носила название «Математическая русалка». Из-за ее неуловимости, недостижимости, неразрешимости. На протяжении десятков лет людей интересовала задача, вызываемое вращение твердого тела вокруг неподвижной точки. Этим занимался еще Эйлер, Лежандр, Лаплас. Успехов не было. На определение результатов конкурса первое место и большая премия 5000 франков была вручена работе под девизом. Все работы были под девизом, они были стесничены, никто не знал, кто писал какую работу. Девиз был такой: говори, что знаешь, делай, что обязан, будь чему-нибудь. Восторг не было предела присутствующих, когда они увидели, что автором этой работы является женщина, согласились работать. Более того, за дальнейшее развитие этой работы она получила премию от Шведской академии. И считала, что эта работа главная ее. К сожалению, жизнь ее была недолгой. В 1891 году она скончалась от туберкулеза в Стокгольме, там в Сухарове. Еще раз говорю, что ее деятельность не ограничилась математикой, что она написала целый ряд замечательных литературных книг. Была великолепной музыкантша, знакома с большими людьми, ну, скажем, очень тесно дружила с Достоевским. Достоевский был просто неравнодушен к ней. Правда, одновременно интересный секретарь. Я помню, что так же не реагирует человек. Петр Михайлович. Вот. И для России, и для Швеции это было большой проект. Вот ее Чебышев тоже отвлекал, тоже, когда вот она занималась спекулятивными проблемами, он очень пытался ее вытащить из этого дела, предлагал ей задачи, но она сказала, что она покончила с математиками, как она понимала, и что ее теперь это не интересует. Но все-таки вот когда она переехала в Швецию, то она вновь погрузилась в математику, и слава богу, что не знала. Ну ладно, теперь дальше. Я хочу очень коротко за оставшееся у меня сегодня время рассказать о философских направлениях математики. Значит, современная математика отличается не только широтой постановки вопросов, но и глубиной изучения разделов математики, глубиной построения этих разделов. пересмотром оснований математики. Что понимается под этим? Это совокупность исторических, философских, логических методов и приемов доказательств. Теорема. Это постановка математики на одну такую общую аксиоматическую основу. Аксиоматическую основу задал еще и Евклид. И современный Евклида никто лучше этого всерьез, собственно, не сделал, вплоть до начала 20 века. Это обычно связано с именем Давида Гильберта, который уже построил новую систему аксиоматики в математике. Новую систему аксиоматики. Значит, я сейчас буду очень коротко. Значит, таких философских направлений в математике по существу можно рассматривать, ну, скажем, три. И каждое из этих направлений имеет свое название. Первое – планетизм. Второе – интуиционизм, от слова интуиция. И третье – формализм. Что позволило говорить о перестройке математики на новой основе? Это в первую очередь создание современной теории множеств. Это связано с именно в первую очередь Георгом Кантом, я уже об этом говорил. Это Георг Кантор знаменит не только тем, что он построил новую теорию действительного числа, но он и изучал понятие мощности множеств. Он доказал неэквивалентность множества рациональных и действительных чисел. Он построил такие понятия, как производное множество, совершенное множество, основанные на понятии предельной точки, открытое множество, замкнутое множество. Все это у вас было, я не буду это все перечислять, все это вы знаете. Кантеров совершенное множество, помните, ответ 0,1, у него исключается серединка, 1/3 серединки, достаточно, еще серединка, и так далее, все, что остается, это не есть Кантеров совершенное множество. Вот, и если записывать точки, то будет записываться только с помощью цифр 1 и 2. Итак, троичная система. Так вот, Лебек ввел понятие мощности множеств. Хаусдорф, Лебек построили на основании этих понятий новую теорию интегрирования, теорию функций действительного переменного, теорию тригонометрических уровней, тригонометрических рядов, топология на новой основе возникла и так далее, и так далее. То есть вся современная математика встала на основу теории множеств. И казалось, что эта основа настолько незыблема, что математика будет встроена в знание, которое не будет подвергаться никаким кризисным явлениям, никаким потрясениям. Но не тут-то было. Оказалось, что сами авторы этих теорий обнаружили противоречие в основании, в фундаменте, в теории множеств. Что нет ничего непротиворечивого, в том числе нет непротиворечивой теории множеств. Сам Кантор, я уж не знаю, найду ли я цитату из него, скорее всего, нет. Боюсь, нет. Ну ладно, не нашел. Но я помню хотя бы такой его пример. Пусть m множество всех множеств, а b от m это множество всех групп от множеств. Рассматриваю то. Значит, перед этим Кантор доказал, что если есть любое множество а, то множество всех его подмножеств, оно не эквивалентно ни а, ни любому всего подмножеству. Это понятно? Так вот, значит, пусть m множество всех множеств, а p от m множество всех его подмножеств. Что ж тогда получается? Раз p от m тоже множество, значит, оно входит в m. Значит, оно должно иметь мощность не больше, чем m. А по теории Кантора, оно должно иметь мощность больше, чем m. Получилось уже противоречие у самого Кантора. Ладно. Значит, какие пути выхода из кризиса искали математики и, так сказать, философы, использующие логику для математических доказательств. Одно из таких направлений я уже назвал – логицизм, и основоположниками такого направления были Фреге и Рассел. Рассел – это очень известный английский философ, проживший очень долгую жизнь. И большой общественный деятель, насколько я помню, по крайней мере, что подумал, он принял как такой всемирно известный борец за мир. Он прожил с 1872 по 1970 год, то есть 2 года не дожил до своего столетия. Он был замечательный философ, замечательный математик. И вот он вместе с Фреге поставил задачу поставить математику на основе логики. Он был не первым в этом, если помните, Лейбниц еще искал в логике сущность математики. Помнишь, всеобщая характеристика, всеобщий метод познания искал Лейбниц и видел этот, основу этого метода в математике, а, так сказать, логика должна была этому всячески способствовать. Что хотели сделать сторонники этого направления? Они хотели все математические понятия сформулировать в терминах логики. Все математические понятия сформулировать в терминах логики и доказывать дальше логическими средствами любые математические утверждения, в том числе и аксиомы. Расчет был на то, что логика не погрешила. Логика не погрешила и стала быть... Правда, я, по-моему, в свое время цитировал вам какого-то замечательного англичанина, который сказал, логика не истребима хотя бы потому, что истребить ее может только с помощью логики. Вот, так вот, значит, и Фреге, и Рассел поставили себе целью сформулировать все на основе математической логики. Все математические понятия, еще как говорил Кронекер, можно свести к понятию натурального числа, а дальше уже все действия над натуральными числами можно сформулировать в терминах логики. И тогда все будет замечательно. Все замечательно, но тот же Рассел вдруг обнаруживает противоречие не где-нибудь, а в логике. Говорит, пусть m множество всех тех множеств, которые не содержат в себе в качестве подмножеств, принадлежит ли m самому себе? Что, да? Пусть m множество всех тех множеств, которые не содержат себя в качестве подмножеств, принадлежит m самому себе. Если принадлежит, то оно не должно принадлежать, потому что оно содержит только те, которые не принадлежат. А если не принадлежит, то должно принадлежать тому себе. Хорошо, перевожу на совсем детские вещи.
Продобрей.
Пожалуйста, продобрей, да. Сельский продобрей бреет себе всех тех, кто сам себя не бреет. Бреет он самого себя. Если бреет, он себя бреет не должен. Потому что бреет он тех, кто сам себя не бреет. А если не бреет, он себя бреет должен. Может ли всемогущий создать камень, который не сможет поднять? Всемогущий, значит, может. Но какой он всемогущий, если не может поднять? Ну и разрушить. Из всякого правила есть исключение, но ведь это тоже правило. Значит, из него тоже есть исключение. Может быть, голос как угодно. Все, что я говорю, ложь. Значит, больше то, что я говорю. Вот это. И так далее, и так далее. Короче говоря, получилось, но нехорошо получилось, что то самое основание, которое должно было служить как непогрешимое основание всей математики, оказывается, не является непогрешимым. Есть куча антиномий, то есть высказываний, для которых можно доказать как их истинность, так и отрицание, так и их отрицание. И доказать честно. Это не с помощью вольных или невольных обманов, а честное доказательство. И тем не менее, оказывается, что вот такие вот вещи не имеются. Фреге и Рассел это видели и пытались найти выход из этой ситуации. Какой? Ну, например, такой. Вместе с Уайтхедом Рассел придумал так называемую теорию типа. То есть он все множество разбил на классы, на типы. Есть класс множества нулевого типа. Множество первого типа состоит только из множеств нулевого типа. Множество второго типа состоит только из множеств первого типа и так далее. И все действия разрешаются только на одном этаже, внутри одного класса. А тогда множество всех множеств – это уже недопустимая вещь. Тогда все такие противоречия исчезают. Но где гарантии, что не появятся другие, такой гарантии нет. Поэтому в итоге оказалось, что вот такое философское направление, конечно, принесло большую пользу тем, что развило математическую логику, например, тем, что вообще и математику позволило посмотреть на математику под другим углом, но, так сказать, свои задачи в конце концов не решил. Следующее направление – интуиционизм. Сторонники такого направления были давно, начиная с Паскаля. Гаусс, Паскаль, тот же Кронекер, Пуанкаре. Но таким вот серьезным идеологом такого направления был голландец Брауэр, который родился в 1786 году и умер, по-моему, где-то уже в 50-х годах 20-го столетия. Интуиционисты считают, что в основе всей математики должна быть интуиция, главный источник познания и главный критерий истинности этого познания. Близко к этому направлению были так называемые конструктивисты. Были и есть конструктивисты. Я о них как-то даже вам, по-моему, упоминал. Что это за направление? Они считали, что только то утверждение имеет право на существование, которое подкреплено, ну скажем, алгоритмом построения соответствующего объекта. Вот теорема существования Каши – это теорема. Потому что она говорит, что существует, но она никак не говорит, в каком виде это решение существует, как получить это решение. Теорема Вейерштрасса о том, что любую функцию можно приблизить заданной точностью на отрезке АП каким-то полиномом, замечательная теорема, но она не говорит о том, как это получить. А вот Чебышевский многочлен, простите, это конструктивно, его можно выписать. Или любая функция алгебры логики может быть представлена через стоящие в нее переменные с помощью конъюнкции, дисъюнкции, отрицания. По таблице мы выписываем эту форму. Конструктивно-конструктивно. Вот конструктивисты и соответствующего направления интуиционисты как раз рассматривали математику именно под таким углом. Вот это и есть математика, а все остальное нет. Более того, они, вот что очень важно, интуиционисты запрещали переносить на бесконечность те понятия, которые имеют право на существование в конечном пространстве. А раз так, то для них не существует философский закон исключенного третьего. А раз нет закона исключенного третьего, то нет теорем с доказательствами от противного. Они же и есть закон исключенного третьего. А раз нет доказательств от противного, летит вообще вся математика, которые на них построили. Но конструктивисты хотели показать, что и без этого жить можно. Представьте себе, серьезная математика конструктивистская существует. Кстати, апологетом ее является Андрей Андреевич Марков, младший алгоритм Маркова. В настоящее время эту идею проводит и ныне здравствующий профессор Московского Ехмата, моя классная дама, когда я был на первом курсе, он у нас был куратором, и тогда еще совсем молодым, Владимир Андреевич Успенский, профессор Успенский. Вот они создали вот такую конструктивную математику, очень сложную, очень сложную. Но они показали, что такое возможно. Значит, есть в этом рациональное зерно? Судите, Саша. Наконец, третье направление. Я очень коротко, потому что третье направление. Не людей мало называю, а их направление. Запомнили в интуиционизме что? отсутствует закон исключенного третьего, значит, теорема с доказательством не противна. Ничто, все должно быть конструктивным объектом. Они должны быть алгоритмы, указывающие на то, как построить соответствующее. Тогда это имеет право существовать. Наконец, третье направление – формализм. Идеологом этого направления является выдающийся математик конца 19-го, начала 20-го столетия Давид Гильбер. Все математические понятия и теоремы – это есть символы и действия над этими символами, чисто формально. Главный тезис – полнота и непротиворечивость. Все должно быть построено на четкой асиоматической основе. Все выводы должны следовать чисто формально, иногда абсолютно не задумываясь о смысле этих формул, но если они выполняются, если никаких нарушений в использовании аксиом нету, если все действия признаны допустимыми, то выводы правильны. Главное – полнота и непротиворечивость. Он выпустил в 2012 году книжку под названием «Основание геометрии». Блестящая совершенно вещь, где он пытался построить всю геометрию именно таким образом. И справился с этим замечательно. Он рассчитывал навязать с Бернальцем вместе основание математики, всей математики, исходя из этого же принципа. Так, чтобы все, что было изложено, обладало главными свойствами полноты и непротиворечивости. То есть все должно быть доказано. Система всем должна быть такая, чтобы ею можно было, воспользовавшись ей, можно было доказать любое математическое правило. Но вдруг гром среди ясного неба. 1931 год, теорема Гёделя о том, что нельзя доказать непротиворечивость ни одной достаточно полной системы. И значит, и это знание рушится. Можно избавляться от некоторых аксиом, которые могут там, скажем, влечь за собой какую-то какие-то противоречия. То есть сделать более слабую теорию. Но тогда более слабая теория перестает быть интересной. Значит, итак, что же получается? Что цель, которую поставил Гильбер, она никуда не делась. Все равно, вся математика идет по направлениям, которые начертал Гильбер. То есть стремиться к четкой аксиоматике, к полной системе и не противоречивы. Несмотря на то, что доказать ни полноту, ни противоречивость любой, сколь угодно интересной системы, невозможно. Вот эти три направления, о которых я хотел вам упомянуть. Значит, вот на этом я считаю, что как раз у меня осталось ровно 5 минут. Я все время смотрел на часы, чтобы вас не задержать. Я говорю, хоть в этом пытаюсь подробить, что вас вот, значит, и теперь мне нужно от вас информацию относительно вот этих вот вещей. Значит, я хочу на листочках получить соответствующую бумажку. Группа такая-то и такие-то, группа такая-то и такие-то. Причем, если кто-то, так сказать, из вашей группы потом с этим не согласен, ну, это уже ваша проблема, а не мои. Так, ну должно быть от всех групп.
Сейчас мы проговорим.
Следующий четверг у вас лекция будет. Это не последняя лекция. Следующий четверг лекция еще будет. Ее прочитает Дмитрий Юрьевич Волканов. Она в поле тоже зачет.
Вы честно ответите про статьи, как комиссия.